Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем вещание и подготовили для вас еще, по крайней мере, три интересных встречи в течение ближайшего часа. В программе «Радиофорум» вы услышите обращение члена Совета движения 200 в Москве Татьяны Ефимовны Ананьевой. Она обращается к вам за поддержкой строительства храма в Марьино. Протоиерей Валентин Асмус, один из выдающихся деятелей в нашей церкви, наш давний автор, в беседе с Евгением Никифоровым размышляет над ролью храма Святой Софии Константинопольской, современным ее статусом и перспективами. А затем в гостях у Евгения Никифорова будет известный экономист, писатель Михаил Леонидович Хазин, предмет исследований которого – поиск исторических корней сегодняшних актуальных проблем и вызовов. Михаил Хазин, известный неспровергатель, я бы так сказала, идеологических матриц и исторических мифологем, поможет нам взглянуть на многие вроде бы известные уже события под новым углом зрения.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Слушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Благовещение Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 9 по 15 апреля в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальная сегодня, по мнению наших авторов.
У нашего микрофона в записи по телефону Татьяна Ефимовна Ананьева, член Совета движения 200 в Москве.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». В первый раз 3 года назад, в 2010 году, именно на «Радонеже» уже прозвучали слова о том, что начинается программа строительства 200 храмов в Москве. Это очень так радостно, что «Радонеж» откликнулся на такую необыкновенную программу, которая началась с благословения святейшего патриарха Кирилла. Эта программа уникальная. Никогда в истории России и даже всего мира такой программы еще не было. Почему так необходима эта программа? Знает каждый, кто ходит в храм в спальных районах. Когда мы приходим в воскресенье в храм, мы знаем, что мы там стоим, нам очень тесно, нам душно. Маленькие дети вообще не проходят в храм, они гуляют вокруг храма. Бабушки тоже стоят и дышат воздухом. Мы знаем, как нам трудно. Святейший Патриарх, можно сказать, услышал вопль наших сердец. И началась эта программа. Она идет очень непросто. Почему она идет очень непросто? Потому что хотя бы сложно в Москве найти места для 200 храмов. Но можно. И власти стараются, их находят и нам дают места под храмы. Но существуют люди, которым это не нравится. В основном не нравится маленькой кучке людей, но эти люди очень громко кричат. Первое, что они говорят, что хорошо, пускай будет храм, но только не в этом месте. Второе, что они говорят, нам не нужны колокола. Третье, что у них будут нести мимо окон гробы православные сестры и братья. Никогда мимо наших окон не несут гробы. Но на самом деле иногда они прекращают эти лукавые слова и откровенно говорят. Я вот записала, на сайте прочитала. Да, пустая метро будет, но меня бесят эти храмы. Вот их бесят наши храмы. Поэтому миряне собрались в такую организацию, называется она, региональное общественное движение в поддержку строительства 200 храмов в городе Москве. Председатель этого движения Филипп Гриль, отец теперь уже 6 детей, вчера у него родилась дочка, очень просим помолиться за здоровье его мамы, этой дочки Ольги, вот, не может выступить, поэтому выступаю я, просто вот член этого движения. Пожалуйста, братья и сестры, каждый в своем районе, обратите внимание, зайдите в интернет, мы все теперь грамотные и умные, где у вас строящиеся площадки храмов. Придите туда на молебны, спросите у батюшки, чем мы можем помочь. Ходите, молитесь, приносите свои копеечки. Среди нас много умных проектировщиков, архитекторов, просто людей, которые могут помочь советом. Сделайте это. В некоторых сейчас районах, а именно там в 6, муниципальные депутаты заблокировали дальнейшее продвижение строительства храмов, якобы на основании обращения жителей. Но на самом деле жители этих районов сначала пришли на публичные слушания и сказали, что да, нам нужен храм. А они теперь слушают тех, которые храм не нужен. И почему-то они слушают именно их. Это странно, мы тоже жители. Мы тоже москвичи, мы тоже граждане нашей страны. Надо прислушаться и к нашим желаниям. Вот особенно сейчас трудности в Западном округе. Там возле Багратионовской станции метро проходят по субботам молебны в 15 часов. Пожалуйста, подойдите, спросите у батюшки, чем можно помочь. Помолитесь с этой общиной. Трудности в Марьино, парке Дюссельдорфском. Пожалуйста, подойдите. Узнайте, когда там молебны. Приходите на молебны, молитесь. Помимо всего прочего, те люди, у которых болит сердце за наше будущее, за наших детей, за будущее нашей страны, которая неразрывно связана со строительством православных храмов, зайдите на сайт заступница.рф. Этот сайт нам просто предоставили наши друзья. Там найдите адрес электронный info@заступница.ру и напишите туда, кто чем может помочь, кого волнует строительство храмов. С вами свяжется координатор каждого округа, в каждом округе Москвы есть наш общественный координатор. И мы будем все вместе молитвами, своим участием поможем этому необыкновенному проекту, который благословил наш дорогой святейший патриарх Кирилл. Спасибо вам большое.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Это была Татьяна Ефимовна Ананьева, член Совета движения 200 в Москве.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня в нашей студии протоиерей Валентин Асмус. Батюшка, здрасте.
Здравствуйте.
Давненько вас не было. Я очень рад, что вы появились у нас на эфире. Тема, которую мы сегодня будем с вами раскрывать, очень сложная. И тем более важно получить компетентные сведения о этой теме из ваших уст. А тема вот какая. Недавно, ну, собственно, как уже с год муссируются слухи, это не слухи даже, а такие вполне уже сформулированные намерения турецких властей сделать из Святой Софии, долгое время главный христианский храм Византии, сделать мечеть. А еще, сколько там лет, 100 тому назад, наше патриотическое и национальное общество жаждала восстановить на Святой Софии крест. И Россия ставила своей целью в результате Первой мировой войны получить проливы, соответственно, возвратить Стамбулу имя Константинополь и водрузить на этом главном христианском храме православного мира все-таки крест. Потом был Ататюрк, который сделал там музей. Не могли бы вы рассказать нам, что такое Святая София, во-первых, для жизни нашего православия, для истории православной церкви? И что может для нас означать такие жесты турецких властей?
Ну, Святая София, конечно, это самый известный христианский храм. Святая София задала направление на многие века христианской церковной архитектуре и парадоксальным образом султаны уже в захваченном Константинополе соревновались в строительстве мечетей. Эти мечети великолепные, очень большие, иногда, может быть, даже соперничающие по величине со
Святой Софией. Как голубая мечеть.
Да. Они немножко различаются по архитектуре, но по большому счету это все какие-то немножко модифицированные копии Святой Софии. То есть даже завоеватель и, наверное, восхищался Святой Софией и ставил ее себе в образец. Что касается Ататюрка, о нем можно еще впереди поговорить более подробно, но то, что он превратил Святую Софию из мечети в музей, очень обогатило весь мир. Потому что только тогда стала возможной работа по расчистке стен, и под штукатуркой или побелкой обнаружились дивные шедевры византийской иконографии.
Которые поразили также мир своим совершенством, гениальным совершенством.
Как мозаичные, так и фресковые. Да, они не только поразили мир, они в наше время очень сильно влияют на современную иконопись. Так же, как сама Святая София продолжает влиять на православную архитектуру и в наше время. Посмотрите, например, многие современные греческие храмы, построенные в последние десятилетия. Что происходит в современной Турции? Режим Ататюрка, подчеркнуто светский режим, очень резко отделил религию от государства. Сменяется очень тихо, но в то же время радикально сменяется совершенно другим режимом. Главный оплот ататюркизма – турецкая армия уже политически сломлена. Самые видные сторонники светского государства среди тех генералов, которые, выступая гарантами принципов Ататюрка, могли в любой момент совершить государственный переворот, когда к власти приходили противники идеологии Ататюрка. Теперь эти генералы находятся под судом, под арестом, в заключении. Совершенно деморализованы. Так что можно считать, что светскому государству Турции уже нанесен решающий удар. И начинает потихоньку формироваться новая Турция. Турция, где исламизму будут даны определенные права. И, конечно, для христиан, проживающих в Турции, а в Турции немало христиан, это и православные греки, и православные верующие антиохийского патриархата в юго-восточной части Турции. Они по большей части говорят по-турецки, но среди них есть и арабоязычные. Сама древняя Антиохия, начиная с 1939 года, находится на территории Турции. Она, конечно, и прежде была в составе Османской империи, но вот в наше время она уже много десятилетий находится на территории вот этой Турции, которая сейчас меняет свое отношение к религии. В Турции есть и достаточно большое число армян, в основном в Константинополе и в окрестностях ближайших. Есть даже в Константинополе, кроме греческого патриарха, также армянский патриарх. В Турции немало несториан, как в традиционных местах своего обитания, то есть в восточной части Турции, так и в крупнейших центрах, начиная с Константинополя. И для всех этих христиан, конечно, далеко не безразлично, какой будет эта новая не светская, а исламская Турция. Будет ли она подражать по веротерпимости Османской империи второй половины XIX века, когда благодаря Крымской войне, хоть и неудачной для России, но все-таки принесшей благие результаты для христианского населения Турции, наступила настолько широкая веротерпимость, что фактически многие принципы шариата были отменены. например, стал возможен легальный переход из ислама в другие религии, в том числе, конечно, в первую очередь в христианскую религию, в одну из христианских конфессий. По нормам шариата это деяние, за которое полагается смертная казнь. Но в тогдашней...
В Пакистане до сих пор все применяется.
Да, это может применяться даже независимо от государственных законов. Но до сих пор в Турции это было совершенно невозможно. А сейчас, в общем-то, посмотрим, что будет. Так вот, христианам не безразлично, будет ли там веротерпимость, свойственная Османской империи последних десятилетий ее существования, ну, до начала Первой мировой войны. Или же там будет исламизм образца какого-нибудь саудовского, который вообще не допускает существования христианских храмов на территории исламского государства. И поэтому совершенно естественно, что Константинопольский патриарх Варфоломей резко протестовал против превращения Святой Софии в мечеть. Трудно представить себе, что Святая София может вновь стать христианским храмом, но уже сохранение музейного статуса было бы, конечно, гораздо более благоприятно для самой Святой Софии, потому что если Святая София вновь станет мечетью, то неизвестно, что может стать с теперь уже всем известными мозаиками и фресками, которые сейчас доступны каждому, вот, а потом могут быть опять как-нибудь сокрыты, в лучшем случае, какими-нибудь материями, а в худшем случае вновь побелкой. Потому что трудно себе представить, как мусульманские богослужения будут совершаться среди христианских икон. Поэтому, конечно, мы поддерживаем христиан Турции, которые не хотят допустить превращения этого величайшего христианского храма в мечеть. Что, конечно, будет возрождением символа Османской империи, который всем наглядно показывал, что христианство побеждено исламом, и ислам занимает господственное положение не только в государстве, но и в отношении христианских церквей.
Ну вот вы говорили о том, что Османская империя в конце своих десятилетий существования своего была уже гораздо более либеральна, а режим Ататюрка тот был вообще светский. Но в самом обществе буквально до сих пор дня не так уж много толерантности. Конечно, некоторая часть столичной публики ощущает себя, ну, гражданами мира, такой европейской цивилизации, секулярной. А с другой стороны, те районы, вот Галата знаменитая, да, те районы, самые древние районы турецкой, правда, Стамбул это не столица, но все-таки это главный город, безусловно, Турции, они населены большей частью вот этой малазийской беднотой, с совершенно радикальными взглядами. А там же расположена резиденция патриарха Варфоломея. И, насколько я знаю, там клиру не только не разрешается даже появляться на улице в священнических одеждах, но периодически, ну, раз в год уж точно, происходят то ли большие, то ли маленькие погромы. Поэтому резиденция обнесена громадной стеной, и там пребывать патриарху достаточно, так сказать, тяжело. Вот как вы считаете, насколько вот эта ползучая исламизация, она явно происходит, причем происходит очень умно, интеллигентно, стратегически продумана. Насколько она возможна все-таки в Турции?
Она вполне возможна, потому что она опирается на настроение большинства населения, того большинства, которое и привело к власти нынешнюю правящую партию, которую часто называют партией умеренных исламистов. Но они еще должны доказать, что они на самом деле умеренные. Но все-таки положение христиан, хоть и сложное, но в принципе нельзя сказать, что христиане находятся в постоянных гонениях, потому что, что касается рясы, то это был закон Ататюрка, который в Турции называется законом о феске. Ататюрк запретил все различия между гражданами, указывающие на религиозную принадлежность. До этого закона все турки, мужчины, ходили в красных фесках. Ататюрк запретил этот отличительный признак.
Сейчас только русские туристы на пляже Анталии покупают в качестве сувенира и ходят в этих фесках.
Ну да, сейчас феска допустима только в каких-нибудь фольклорных ансамблях. И сам этот закон был скопирован с швейцарского закона, который запрещал ношение сутан и тех одежд, которые отличали протестантских пасторов от мирян. Это в Турции не воспринимается как какое-то очень оскорбительное, да, ограничение. Что касается погромов, то они происходили всегда по каким-то политическим поводам. Они имели организованный характер, и, скорее всего, сами сторонники Ататюрка организовывали эти погромы. Например, когда в 1954 году какие-то безумные террористы в Салониках взорвали дом, где в тот момент помещалось турецкое консульство, а за несколько десятилетий до этого появился на свет сам Ататюрк. Вот это действительно безумный поступок, вызвал чудовищную волну погромов. В Турции, кажется, только патриархия не пострадала. Храмы были сожжены многие. Один священник даже был убит. Это была ответная политическая мера. Это вовсе не было каким-то стихийным проявлением народного возмущения. Подобным образом в 1974 году во время кипрского кризиса опять была волна погромов, но это тоже было инспирировано властями и имело, как у нас теперь говорят, заказной характер. То есть это не было совсем стихийным.
Батюшка, но ислам-то устроен совсем иначе, чем христианские церкви, вообще христианство как таковое. И его учение совершенно другого порядка. Если для христиан это прежде всего преображение мира, преображение своей личности, преображение своей души, то там торжествует идея халифата, именно такого властного устроения общественного организма. Поэтому здесь политика, как бы она внутри живет ислама, как такового. То есть она, вот ислам, он беременен политикой, простите, если можно так сказать. И раньше или позже этот плод, он произрастает от этого до древа. И тут христианам ничего как бы ждать хорошего не приходится. Я, собственно, к чему задал тон нашей беседы, потому как мы видим по всему арабскому миру, по всему исламскому миру, вот это вот, по крайней мере, по арабскому мусульманскому миру, что христианам не сладко. Почти что миллион христиан вот просто испарилось, куда-то делось. Из Сирии, в Ираке, в Египте копты массово эмигрируют, там настроения такие чемоданные у всех. христиан просто преследуют в известных таких исламских странах, как Саудовская Аравия, там вообще невозможно даже строительство христианского храма. Вот это подбрюшье южное, его исламизация постепенная, которая происходит на наших глазах, как она может сказаться на нас, на жизни в России?
Что касается таких стран, как Египет и Сирия, то они не отрекались от принципов ислама. Даже когда в свое время в Сирии провозглашался социализм, это все-таки был исламский социализм. Сама по себе политизированность ислама дает возможность существования в исламском государстве автономных и иноверных, в том числе христианских общин. Так было с самого начала ислама, и, в общем-то, это входит в основные принципы ислама. Другое дело, что в наше время появился совсем новый, так сказать, ваххабитский ислам, который хочет отказаться от этих исконных принципов ислама, которые больше тысячелетия существовали в арабском мире, много веков существовали в Османской империи. Рассматривает ислам как исключительную религию, которая не может сосуществовать с какой бы то ни было другой религией. Это, можно сказать, внутриисламская проблема, и можно желать мусульманам, чтобы они все-таки вернулись к традиционному мировоззрению, которое вполне допускало даже в мажоритарно исламских государствах существование христианских общин, чьи права были гарантированы самими исламскими законами. Что касается нас, то опять-таки мы должны желать, чтобы наши отечественные мусульмане разобрались в этой проблеме и не принимали таких крайних идеологий, которые сейчас гуляют по всему исламскому миру и очень агрессивно захватывают себе адептов среди христиан. Они у нас могут иметь успех в силу, прежде всего, религиозного невежества нашего населения, которое сохраняется с советских времен. Но будем надеяться, что все-таки этого не произойдет, потому что в исламе, несомненно, есть какие-то здравые и умеренные силы, которые не хотят таких конфронтаций, понимают их гибельность. Особенно в такой стране, как Россия, где все-таки подавляющее большинство населения или христианское, или, во всяком случае, считает себя христианским.
Но все же, возвращаясь к Святой Софии, ведь это провокация, это очевидно совершенно, что это такое знаковое событие, когда на уровне власти высказываются такие пожелания. Вот здесь как нам относиться к этому? Промолчать или как-то высказаться все же?
Ну, а что, собственно, мы можем сделать? Конечно, мы должны высказывать свое мнение, даже если мы не имеем никакого шанса быть услышанными. Надо все-таки надеяться, что еще пока что не настал момент, когда действительно может состояться превращение Святой Софии в мечеть. В настоящее время Святая София, как музей, приносит огромные доходы. Она, конечно, станет менее доступной, а может быть и менее привлекательной для туристов, когда она превратится в мечеть, и там будут всякие ограничения. Турецкое государство от этого все-таки должно что-то потерять. Что касается истолкования этого как провокации, я не знаю, может быть, это не провокация, а всего лишь уступка каким-то решительно настроенным мусульманским кругам, которые, конечно, есть и в Турции, хотя период господства светского государства эти силы сдерживались, но сейчас они все громче заявляют о себе. И, конечно, для них возвращение к такому символу Османской империи, как мечеть в Святой Софии, было бы весьма желательным. Как очевидное свидетельство того, что идеологии Ататюрка пришел конец, и турецкое государство больше не руководствуется этой идеологией.
Ну что ж, будем молиться, чтобы этого не произошло, чтобы вот эта начинающаяся дестабилизация юга, нашего подбрюшья, нашего государства, все-таки не состоялась, чтобы нам не пришлось услышать и наших радикалов, которые будут бороться за водружение креста на Святой Софии. И здесь уже пойдет коса на камень. И не дай бог, будет какое-то такое уже противостояние, которое может вполне дойти и до каких-то конфликтов вооруженного порядка. Что ж, батюшка, спасибо вам большое за этот комментарий. Я напомню нашим слушателям, что в студии радио «Радонеж» о Святой Софии, о турецком изводе ислама, о том, что там происходит сейчас, какие процессы там происходят, мы беседовали с протоиереем Валентином Асмусом.
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж». Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
И я оказалась в полутора метров лицом к лицу с митрополитом Антонием, который проводил беседу. И какое-то произвело впечатление, наверное, знают те, кто видел его по телевизору или в видеобеседах. Больше ничего вокруг для меня не существовало. Сейчас задним числом я могу сформулировать то, что я ощущала. Но тогда, конечно, таких слов я не знала. Передо мной сидел человек, который говорил глаголы вечной жизни.
В воскресенье, 7 апреля, в 22 часа по московскому времени, слушайте передачу из нового цикла «Видихом свет истинный», посвященный духовному наследию митрополита Антония Суворского.
Дорогие братья и сестры, в студии Евгений Никифоров и мой гость Михаил Леонидович Хазин, известный экономист.
Я пытаюсь заниматься вот именно тем, что называется общественной деятельностью. Ведь я заостряю внимание на тех вопросах, которые мне кажутся принципиальными, но при этом четко понимаю, что я это делаю, потому что я высказываю свое личное мнение и, в общем, ни у кого за это денег не прошу и не беру. И по этой причине я могу себе позволить говорить все, что мне хочется, что, в общем, иногда и получается.
Вот и хотелось бы сейчас, чтобы Михаил Леонидович нам рассказал, что происходит в мире. Потому как события, происходящие для здравого смысла, очень трудны для понимания таким обычным, обыденным сознанием. Кажется, что происходит, и решение принимается совершенно абсурдно и в экономической сфере, и в политической сфере. Вот то, что касается Кипра, например, да. Что это? Что за этим стоит? Что за механизмы?
Да что ж тут абсурдного-то? Ну, вспомните, 98-й год, дефолт. Те же самые по идеологии люди, поставленные МВФом, у нас в 98-м году сказали, кому мы должны, всем прощаем. Ну, и абсолютно то же самое теперь сделал МВФ. То есть сначала объясняется, что, типа, вот мы, ребята, очень честные, мы обязательно соблюдаем правила игры, давайте нам ваши денежки, и они будут в полной сохранности. Когда людей становится много, а денежек еще больше, то в какой-то момент говорится, ну, а теперь мы меняем правила игры, денежки больше не возвращаем. Вообще это в истории было много раз. Причем каждый раз выясняется, что чем больше у человека денежек, тем больше он склонен людей кидать. Ну, дальше можно выстраивать разные там конспирологические версии. Кто, куда, откуда, какие там силы, произносить разные загадочные слова, типа Ротшильда, Рокфеллера и прочие
конспирологические. Да, да, да. Как нанайские мальчики борются на мировой
арене. Я их произносить не буду, потому что у меня имеется некоторое представление даже не столько о силах, сколько об интересах. Силы выстраиваются под интересы, под ресурсы, под еще чего-то. Я немножко скажу о, как бы, о ресурсах, на которых, как бы, эти силы паразитируют, но о самих силах я рассказывать не буду. А вот что касается другого взгляда, то можно его сделать иначе. Значит, в XVI веке в Европе, на севере Европы, возникло движение, называемое реформацией, которое с формальной точки зрения христианской ересь. Можно много спорить о проблемах между там, католиками и православными. Абсолютно очевидно, что в XI веке откол католичества от ортодоксальной христианской ветви был связан с вопросом о власти. Тут даже и вопросов нет. И в этом смысле те причины, которые это сделали, они носят явно не христианский характер. И в этом смысле к католичеству можно много чего предъявить. Но, тем не менее, в Бога-то они верят. Да, вот. Систему в целом. А вот реформация – это совершенно другая тема. Протестанты – это люди, которые поставили во главу угла золотого тельца. Тема золотого тельца, как мы знаем, в Ветхом Завете описана досконально. Да. И там как бы четко сказано, что еще как бы на момент появления темы иудеи бедные постоянно пытались объяснить, что, соответственно, ценности и заповеди важнее, чем золотой телец. Война была долгая, и в XVI веке, можно сказать, смело аналогичная война началась в христианстве. Протестантизм и современная западная цивилизация – это цивилизация золотого тельца. Она победила всех в 91 году.
Что она собой представляет?
Дело в том, что если мы посмотрим на библейские заповеди, то мы увидим, что это некоторая цельная система понятий, абсолютно цельные, из которых нельзя что-то вычленить, которые направлены на самом деле на достижение некоторой справедливости. А интерпретация этой справедливости немножко разная. У православных, у католиков, у иудеев, у мусульман, и поэтому это разные религии. Но базовая система ценностей все равно одна и та же. Ну, у иудеев имеется одна сложность, связанная с их историческим происхождением. Они же вышли из рода племенного строя, и по этой причине у них есть четкое разделение мира на чужих и своих. Значит, в христианстве этого, естественно, нет. Мы все помним апостола Павла, который, значит, сказал, что нет ни римлянина, ни иудея. Я помню, как я был в Дамаске, значит, вот в той самой подземной часовенке, в которой, собственно, Савл стал Павлом. И в этот момент, когда я там был, у меня зазвонил мобильный телефон, и звонил отец Всеволод Чаплин. И я ему гордо сказал, что отец Всеволод, вот я сейчас нахожусь в месте, где проклятые жидомасоны потерпели самое крупное поражение в своей истории. Где же это? Спросил отец Всеволод. А вот в той самой часовне, где Савл стал Павлом. Вот. Ну, это такая, как бы, историческая реминисценция. Значит, собственно, для чего нужна была реформация? Для того, чтобы сменить экономическую модель. В христианстве точно так же, как и в исламе, и в иудаизме запрещен судный процент. Как там написано в Ветхом Завете, не давай в рост брату своему. Но я уже говорил, что у иудеев есть проблема разделения как бы на чужих своих, которые дальше исчезнут. Значит, в рост давать нельзя. Разумеется, как и все заповеди, люди их немножко нарушают. Но на самом деле нужно понимать, что исполнять заповеди абсолютно может какой-нибудь святой человек. Может, но с точки зрения нормальной жизни общества это не только сложно, это просто невозможно. Но у каждого человека, верующего, да, есть некоторое представление внутри об этих самых заповедях, что такое хорошо, что такое плохо. Мы это называем словом «мораль». Да, вот, а у людей верующих, которые библейские ценности принимают, у них есть мораль. В западном обществе нету морали. Там вместо морали свобода. Свобода – это право любого человека выбирать себе ту ценностную базу, которая ему сегодня нравится.
Откуда эта свобода-то повеяла?
Я сейчас скажу. То есть, иными словами, у него там висит на стенке, значит, висят 10 заповедей, и он утром встает и как бы говорит, вот эти сегодня вычеркиваем, а завтра вот эти вычеркиваем, ну и так далее. Значит, откуда взялась свобода? Дело в том, что известно, что в средние века было очень сильное противостояние власти и церкви в западном мире, а больше этого нигде не было. Это вот только вот специфика западного мира. А может быть, это связано с тем, что там церковь была вне государства. Да, вот была священная Римская империя германской нации, были отдельные государства, еще не национальные, но такие феодальные, и был отдельно папа римский. И вот эта вот такая дихотомия, противостояние создало некоторую среду, которая в тот момент, когда стало понятно, что нужно отменять судный процент, запрет на судный процент, она привела к неожиданным результатам. Появились люди, которые стали говорить, а чего это? Вот остальные заповеди нам мешают. Уж коли мы можем как бы заниматься ростовщичеством, то разрешите нам и все остальное. И в XVIII веке произошло еще одно принципиальное изменение ценностной модели. Это появление двух новых глобальных проектов – западного и красного. Красный проект – это на самом деле удивительная штука. Это восстановление библейской системы ценностей, но с очень хитрым механизмом. Дело в том, что за 200 лет, вот 16-17 века, уже в общем к середине 18 века стало понятно, что судный процент на тот момент, сегодня это уже неверно, очень сильно ускоряет научно-технический прогресс, ну, то есть улучшает жизненный уровень населения. И население по этой причине, мы все время говорим, ну смотрите, вот мы прогрессивны, а вот эти церковники вас тащат обратно, значит, в дикость, еще чего-то. Потому что темпы роста экономического и вообще развития при феодализме были очень низкие. Потому что вся модель экономическая феодальная, она выстроена на христианских принципах. И самое главное, обеспечить стабильность общества. Разумеется, как всегда, реализация довольно сильно отличалась от реальности. Но, тем не менее, по крайней мере, некоторая попытка была. А в капиталистическом обществе там уже все понятно, да, что если у тебя нет денег, чтобы кормить детей, то дети должны умереть. Если хочешь, ищи там тех, кто их бесплатно накормит. И вот для того, чтобы не останавливать научно-технический прогресс, идеологи красного проекта предложили замечательную идею. Они сказали, оставим судный процент, он ускоряет темпы экономического роста, научно-технический прогресс и так далее. Но запретим частное присвоение прибыли от него. И для этого отменим частную собственность на средства производства. Обращаю внимание, не вообще частную собственность, а частную собственность на средства производства. Можно напомнить, что когда произошла революция в октябре 1917 года, то экономическую модель в СССР поменяли за 30 лет там, 2 или 3 раза. Сначала был военный коммунизм, то есть попытка ввести вот эту вот модель непосредственно. И такая вот доведенная до идиотизма отобрать у всех все. Если опять-таки прочитать про средние века европейские, то там был орден францисканцев, часть представителей которых, ветвь, говорила о том, что надо у всех отобрать все имущество. Были даже
дискуссии. Большевики.
Да, но большевики-то откуда выросли? Были даже диспуты в Авиньоне, где тогда был папочке прислалась такая замечательная книга Умберто Эко «Имя Розы», где эта тема подробно обсуждается, как папа Иоанн 22 воевал вот с этой вот, значит, полубратьей, вот с этими вот нищенствующими ребятами. Можно вспомнить восстание Дальчина конца 13 века, которые, кстати, вели себя примерно так же, как банды во время гражданской войны 13 века. Идеи, на самом деле, они не умирают, они вот живут в некотором сложном образе. Значит, после военного коммунизма был НЭП, после НЭПа была индустриализация, и, наконец, в 50-е годы было построено общенациональное государство, потому что индустриализация во многом была за счет разрушения крестьянства. Вот если феодализм защищал все группы, да, то вот эти разрушали. Но цель была повышение жизненного уровня населения. И к 70-м годам жизненный уровень населения вырос в СССР резко. Само село, правда, стало сильно меньше. Но СССР впал в экономический кризис. Это уже другая совершенно ситуация. Я сейчас вот как бы вот красный проект. Логика понятна. Мы возвращаем библейскую систему ценностей, но как бы в логике обобществление прибыли от судного процента. А другая линия – это западный проект с его свободой. Что у нас не получается выстроить рациональное общество с кастрированной системой ценностей. То есть нельзя взять библейскую систему ценностей, которая, конечно, шире, чем чистые 10 заповедей, вот, и выкинуть из нее, соответственно, одну, а запрете на судный процент. Она рассыпается вся. И к 18 веку стало понятно, что тогда нужно ее отменять полностью. И вот современный западный проект, в котором единственная ценность – это нажива, а, соответственно, главный принцип – это свобода, то есть право любого индивидуума себе выбирать любую ценность. И отсюда гомосексуальные браки, ювенальная юстиция, ну, как педофилия, вот как вот эта вот линия.
Анализ и так далее. Но вопрос-то в том, почему сейчас с такой оголтелой настойчивостью они эти ценности проводят?
Это понятно.
Они были в туне как-то там,
латентно
скрыты.
Сначала, а сейчас такое сначала была война. Давление. Сначала была война. Потому что СССР при всех его недостатках базовые ценности красного проекта держал очень жестко. У них была склока с православием в начале века, ну, где-то примерно до конца 30-х годов. Жуткая была склока, еще был такой небольшой всплеск, связанный с появлением Хрущева, который был троцкист и в этом смысле маргинал. Потому что Сталин довольно быстро понял, что эту систему надо поддерживать, а не ее разрушать. Да, но это была схватка, на самом деле, за умы. Я напоминаю очень важную вещь, что Российская империя, православие в нем было министерством. Был священный синод, который работал как министерство. И каждый батюшка должен был докладывать по начальству о состоянии, как бы, умонастроений. А теоретически он обязан был докладывать, как бы, нарушать тайну исповеди только в случае, если ему рассказывали о каких-то нарушениях закона грубых, там, желании убить царя, там, или еще чего-то. Но в реальности такое общее умонастроение он докладывал. Кстати, по этой причине в Российской империи были столь малочисленные спецслужбы. И по этой причине отношение русского народа не к вере, а к институту было очень сильно подорвано вот за эти, там, 200 лет. С Петра I до февраля 17 года. А когда, наконец, образовалась такая вот свобода, то началась, как бы, борьба за умы. Да, кто предложит народу лучшую модель возвращения ценностей? Тут еще наложилась гражданская война, потому что священники по большей части поддерживали белое движение. В этом смысле, кстати, когда мне говорят о том, что в 30-е годы был массовый террор против священников, ну, в середине 30-х вообще был террор, но он был связан с политической борьбой. А вообще, значительная часть из тех священников, которые были репрессированы еще в 20-е годы, они были репрессированы не в рамках их священнической деятельности, а в рамках вот как бы антисоветской деятельности. То есть по политическим мотивам, а не по
идеям. То есть вы считаете, что это не было пришито и не было просто навешивание ярлыков, а за этим было реальное обвинение?
Там были реальные обвинения и были ярлыки. Я сейчас говорю, было и то. Потому что была драка за умы. И советская власть победила за счет двух вещей. Первое. Она предложила молодежи возможность сделать карьеру и развиваться, чего не смогла предложить церковь. Это вообще церковь не может, потому что она по определению консервативный институт. Это не ее. Да? А во-вторых, потому что она предложила некоторый деятельный проект для всех. Когда нужно очень быстро что-то выстроить, это тоже сопряжено с насилием. Его не следует преуменьшать, но и не следует преувеличивать. Это не десятки миллионов, и это даже не миллионы. Да? То есть в общей сложности за все время это где-то там 3-4 миллиона человек за практически 30 лет. И в общем, в этом смысле, по сравнению с той же протестантской тематикой, да, все эти огораживания, все эти религиозные войны там-то уничтожались десятками процентов от населения. Да, у нас, несмотря на Великую Отечественную войну, население выросло. У нас вообще за всю историю население падало, ну, если не считать климатические вещи, вот 17 век, Борис Годунов, это просто голод такой, вот тотальный. А так, если смотреть за последние 300 лет, то население России сократилось только при Петре I. который, конечно, был упырь кровожадный. И меня в этом смысле всегда удивляет, как наша история, да, она вот сравнивает, да, у нее там есть два любимых персонажа, вот Петр Первый почему-то реформатор позитивный, а Сталин почему-то плохой, да, хотя реформы Петра Первого провалились, а Сталина нет, и народу Петр, ну, относительно, да, убил куда больше, чем Сталин.
Погоди, так ты что, сталинист, что
ли? Я объективно смотрю на жизнь. Дело в том, что нам все время пытаются впаять некоторые идеологические матрицы. И в этих матрицах жить, да? Я вот четко понимаю, что эти матрицы, они страшно опасны. Вот пример. Был такой английский король Ричард III, про которого, начиная со времен Томаса Мора и Шекспира, писали целую кучу гадостей. А тут, значит, обнаружили его останки буквально в прошлом году. Ну и поэтому стали как бы изучать хроники. Выяснилось, что он был, на самом деле, человек чрезвычайно приятный во всех отношениях, никогда никого не предавал, и у него был только один недостаток, он верил людям, и поэтому его предали, свергли, убили, и его, значит, как бы преемники, по нему стали писать гадости, чтобы как бы основать собственное право на династию. Ну, как Василий Шуйский написал гадость про Бориса Годунова и царевича Дмитрия, хотя сам же был руководителем следствия, которое доказало, что смерть Дмитрия – это несчастный случай. Классическая совершенно ситуация. Ну, кстати, типичный пример, да? Очень хороший король Ричард III, который правил 2 года, его очернили. Хороший царь Борис Годунов, которого тоже очернили. Но только Ричарда III убили, потому что он был слабый администратор. Вот, ну, неважно. Но вот вся вот эта вот история, она показывает, что нужно отделяться от вот этих вот идеологических матриц, потому что они все портят. Вся сегодняшняя проблема состоит в том, что мы для того, чтобы избавиться от тех матриц, которые нам достались от советской власти, некоторые из них позитивные, некоторые негативные, но это матрицы. Самый человечный человек Владимир Ильич Ленин – это сильно, да? Владимир Ильич, дело даже не в том, что он был, мягко говоря, не очень гуманный человек, но все, кто его знал, и те, кто него писал, они все говорили, что в личном общении он был достаточно противненький, человек с тяжелым характером. В отличие от Сталина, кстати, который в личном общении был очень симпатичен. А за исключением тех случаев, когда он начинал делом с ним. Он был абсолютно безжалостный, да? Вот есть цель, он вот ее видел, а все вокруг не видел. Сегодня нам навязывают другие матрицы, в рамках которых, что нам нужна свобода, нам нужна ювенальная юстиция, нам не нужно образование, нам не нужно здравие. Ну, короче говоря, мы это все видим. Да, это либеральные мантры западные, и от них мы должны отделяться. И по этой причине, поскольку сегодня наш главный враг – это либерализм, я склонен говорить про Сталина хорошо, при этом отдавая себе отчет в том, что он из себя на самом деле представляет. И в серьезных дискуссиях готов обсуждать всерьез.
Ну, обычно вот. О Сталине говорят хорошо именно тогда, когда хотят сталинских методов управления.
Кстати, а какие сталинские
ценности,
методы? А какие сталинские методы?
Вот, ну, допустим, что ты прав, вот красный проект и там ценности, ну, чуть ли там, сказать, не христианские, ветхозаветные, положительные, связанные с Моисеевыми заповедями. Но Сталин-то в народном сознании это не вот это. Сталин в народном сознании это безжалостно.
Ничего подобного. Ничего подобного. Вот сегодня, ну, теперь часть 2, да, нужно понимать еще одну вещь, что народ, его история не волнует. Народ, у него есть архетипические образы. И вот Бориса Годунова в народной памяти нет. Иван Грозный в народной памяти фигура положительная. Петр Первый, упырь, тоже в народной памяти. Я сейчас не имею в виду тех, кто уже учился в школе, когда было общее образование, им другую матрицу вставили, да. А вот еще в 19 веке, в деревнях, даже в начале 20-го, это упырь, да, даже вопросов нет, Кощей Бессмертный. Сегодня образ Сталина к Сталину не имеет вообще никакого отношения. Сегодня Сталин – это в глазах народа символ ответственности власти. И типовой представитель народа, когда ему говорят, что Сталин расстреливал людей, он говорит, чиновников, вот этих расстреливал, мало расстреливал. Ну, посмотрите, значит, есть такой человек, который у Медведева возглавлял Совет по правам человека. Федотов его зовут, Михаил. Да. Ну, он, конечно, абсолютный либерал, да, и в этом смысле враг нашего общества, абсолютный идейный враг нашего общества и нашего народа. Но он как бы решил провести кампанию антисталинскую, да, десталинизации. Результат, знаете какой, да? Количество людей, которые осуждали Сталина, с 40% сократились до 20%. То есть 80% населения страны готовы так или иначе признать, что Сталин был прав. Эффективнейший менеджер, да? С точки зрения здравого смысла, давайте я вам как бы дам христианское обоснование его поведения по отношению к элите.
С удовольствием.
Согласитесь, что внутренняя убежденность в том, что ты знаешь, как другим лучше, это гордыня, это грех. Любой человек, который долго находится на начальственном посту, почти автоматически в этот грех впадает. И теоретически он должен понести наказание. Единственная проблема состоит в том, что наказатель главный, он тоже человек, то есть он тоже впал в грех гордыни. Ну вот, но у него имеется критерий, да, он говорит, эффективность деятельности. Я просто знаю историю, как это было с моим дедом, который был инженер. И его в какой-то момент, в конце 40-х годов, в середине 40-х, вызвал министр госбезопасности СССР Абакумов. Мой дед в мае 45-го года был в группе СМЕРШа, которые ловили немецких ученых. И, соответственно, он его вызвал и сказал, ты можешь сделать там некую работу? Обращая внимание на постановку, ты можешь сделать? Скажи, дед, нет. Не могу. И на этом бы все бы закончилось. Он бы как был, так и остался. А он сказал, нет, я могу. Сколько тебе нужно времени? Ну, вот, 1,5 года. Хорошо. Даю 1 год и 9 месяцев. А в реальности ему дал Сталин 2 года. А я тебе предупреждаю, не сделаешь, мне придется тебя посадить. На что дед сказал, а если сделаю? Он сказал, тогда дам сталинскую премию.
Да,
понимаете,
да?
То есть подавляющая часть вот этих вот людей, которые потом были репрессированы и чьи родственники сейчас, значит, рассказывают про кровавого тирана Сталина, даже не про тех, кто просто воровал, а таких много было. Я знаю очень много ситуаций, когда, значит, родственники шли вскрывать архивы своих невинно пострадавших и находили самые банальные уголовные дела по растрате, там еще почему-то, ну, господи, что, люди-то всегда одинаковые, да? И мы сегодня знаем, какое тотальное воровство среди чиновников, тогда было ничуть не лучше, да? Тем более, что среди чиновников было очень много людей, которые считали, что их заслуги в революции и в гражданскую войну, они им дают абсолютную как бы амнистию от всего остального. Ну и воровали себе точно так же. Люди как люди, да? Значит. Так вот, в этой ситуации те из них, которые даже не воровали, очень часто оказывались в совершенно банальной ситуации. Говорят, ты это можешь? И он вот от этой мании говорит, да конечно могу, а дальше все, а дальше не смог. И все. А его честно предупреждали, или сможешь, или, соответственно, сядешь.
Но меня уже интересует твой дед, он смог?
Смог, да.
Ну, слава богу.
Он получил сталинскую премию.
Хотя бы он
его потом, его в 52-м году выгнали с работы за связь с врагом народа Абакумовым. Вот. Но это уже была схватка за место после Сталина. Да? Это была политическая схватка за пост преемника. Он ушел, пошел сменным инженером на завод в Москве. Через полгода стал главным инженером. А через 3 года его позвали обратно.
Я хотел бы поблагодарить Михаила Леонидовича Хазина, экономиста, политолога, ну, как мы сказали, даже почти что политика, писателя и публициста, за то, что он так интересно рассказал нам о хитросплетении истории нынешней политики и этих удивительных проектах западном и, как он сказал, красном. Все это было очень интересно. Спасибо.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.